новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Значит, мы начинаем, как обычно, с движения по московским дорогам.
В движении.
Итак, Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Нам сегодня обещают 8-бальные пробки к вечеру. Прогноз Яндекса выглядит следующим образом. 5 баллов сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 7-бальные пробки в 6 вечера и 8-бальные пробки в районе 19 часов. Интересно, кстати, что Центр организации дорожного движения, который показывает нам, какими были пробки, скажем, год назад, говорит, год назад в это время... Вот прямо сейчас, 16 ноября 2021 года, уже были 7-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, итоги саммита стран Большой Двадцатки. Сегодня пришли сообщения, что они приняли заявление по итогам саммита. Что можно считать итогами этого заседания? Первая тема. Вторая тема тоже тема из внешней политики. Бывший президент США Дональд Трамп сегодня официально заявил, что все-таки будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Это все происходит на фоне того, что заговорили о том, что как раз с высокой долей вероятности не Трамп станет лидером республиканцев. Так Трамп или кто-то другой? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое прямо сейчас мы видим на лентах информационных агентств. Афины и Тегеран заключают соглашение об освобождении сразу двух греческих танкеров. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на Рейтер. Заявление Пашиняна новое. Ереван ожидает отвода войск с границы до подписания мирного договора с Баку. Это тоже с ленты агентства ТАСС. Теперь РИА Новости. Здесь новости от Центрального банка Российской Федерации, традиционные для этого часа. Официальный курс доллара установлен на четверг. Это 60.35 для доллара и для евро 62 рубля 67 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. В новостях сегодня вот заголовок. Страны G20 приняли заявление по итогам саммита на Бали. В нем говорится, что государства подчеркивают важность зерновой сделки и выступают за ее продолжение. Группа 20 не поддерживает запреты и ограничения экспорта продовольствия и удобрений. Кроме того, в заявлении сказано, что страны G20 подтверждают приверженность нулевой терпимости к коррупции, поддерживают внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве и собираются принимать срочные меры для борьбы с голодом. Говорили и о ситуации на Украине. Государства двадцатки конфликт осудили, но среди участников объединения, как сказано в этом сообщении, есть разные оценки происходящему. Были ли итоги? Кстати, довольно часто говорили о том, что, может быть, и итогового заявления это не будет. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики Московского госуниверситета, к нам присоединяется по телефону. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, что можно считать итогами нынешнего заседания саммита Большой Двадцатки?
Вы знаете, я бы обратил внимание на выступление западных лидеров. Прежде всего, я бы обратил внимание на очень интересное и программное выступление премьера Британии. Ведь, собственно, он предложил не больше, не меньше, чем провести тихую и ползучую реорганизацию системы управления современным миром. Посмотрите, о чем он говорил. Первое. Есть семерка государств-единомышленников, которые выносят свои решения. У меня вопрос. Семерка – это что, организация? Это никакая не организация. У нее даже нет устава в природе. Никто не делегировал ей никаких полномочий. Но она выносит, тем не менее, решения об имени демократии. Второй момент, он говорил. Есть двадцатка, которая выступает механизмом согласования международных проблем. Опять-таки, это никакое не, скажем так, не организация. У двадцатки нет устава, у двадцатки нет каких-то обязательств. Никто не делегировал ей никаких полномочий. И третий момент, он говорит, что есть где-то там на заднем плане уже ООН, которая, в общем-то, непонятно даже для чего в перспективе нужна. Обратите внимание, что все это на фоне постоянных создания проблем России, например, с голосованием по резолюции по поводу репараций Украине. То есть Россию постепенно подгоняют к выводу, а нужна ли нам Организация Объединенных Наций в таком качестве. Запад теперь делает ставку уже не на выдворение России из Совбеза, а к тому, чтобы сама Россия устала от ООН и сказала: «Да давайте реформировать эту организацию», в условиях, когда есть большая двадцатка.
Подождите, Алексей Валерьевич, но раз уж возвращаясь к тому, как вы это подавали, тогда сначала нас пытаются подвести к тому, нужна ли нам большая двадцатка тогда.
Зачем? Они говорят, Сунак там бросил от имени Вашингтона и Лондона, скажем так, такой, я не скажу, круг. Точнее, то, что они считают спасательным кругом. Мы это, естественно, так не считаем. В двадцатку входят страны с разными политическими системами, с разными взглядами на мир. Здесь мы можем спокойно вести, делегировать свои беседы, спокойно обсуждать развязки, ни у кого нет права вето, внимания и так далее. То есть нам говорят: ребята, а зачем у старый совбез ООН, когда есть реальная двадцатка?
Вы полагаете так. Хорошо. Возвращаясь к двадцатке, насколько я помню, довольно часто говорили, пока она не началась, и даже в первые дни, когда проходили эти заседания, говорили, что вряд ли будет итоговое заявление, и все-таки оно есть.
Ну, итоговое заявление будет всегда, потому что в противном случае встанет вопрос, а зачем тогда нужна двадцатка? Тогда все заговорят о ее неэффективности, о ее провале, о том, что, в принципе, этот клуб и не нужен, потому что это не организация, подчеркну, это клуб.
Это неформальный клуб, об этом неоднократно говорили и прежде.
Именно так. И тогда встанет вопрос, а если у него нет регулярного заявления, нужен ли он вообще? А именно этого-то американцы и англичане не хотят. Они-то готовят двадцатку как возможный механизм замены старого совбеза.
Итак, на это заявление нет смысла обращать внимание тогда.
Все зависит от того, насколько мы сумеем предотвратить негативное давление на нас в ООН. В принципе, совбез в нынешнем качестве было одно из главных препятствий для американцев, как они считают, на пути к гегемонии. Поэтому для нас важно не допускать перемен в совбезе.
На двадцатку не надо обращать внимание? Я все возвращаюсь к этому заседанию.
На двадцатку надо обращать внимание, но ни в коем случае нельзя подавать ее как более значимый орган, чем Совет Безопасности ООН.
То есть, грубо говоря,
стараются подвести американцы.
То есть, грубо говоря, ближайшее заседание ООН по Украине, Совета Безопасности, оно важнее, чем эта двадцатка на Бали?
Для нас должно быть, да.
Понял, спасибо. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики Московского государственного университета, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Юстаса настаивает на том, что и «семерка», и «двадцатка» принимают резолюции и заявления только от имени своих стран-участников. Хорошо, дальше. Ну и что, что сказал премьер-министр Великобритании, пишет 285-й. Он сегодня премьер, через неделю на его месте другой человек будет. Ну и что, скажут вам 285-й. На другой человек на его месте будет говорить то же самое, потому что это же функция премьер-министра Великобритании. Разве не так? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Вы можете писать на номер плюс 7-925-48-94-8, либо через Telegram пользователю говорит МСК-бот. Не забывайте про телефон. Еще раз напомню, код города 495-й. Страны большой двадцатки приняли заявление по итогам сами это на Бали, но прежде всего там говорят о том, что важна зерновая сделка, которая, кстати, истекает уже буквально через несколько дней, 19 ноября, и выступили за продолжение этой зерновой сделки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Бывший президент США Дональд Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. ТАСС пишет: «Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов». Прямая цитата. Трамп говорил так, выступая из своего поместья во Флориде. А ранее он подавал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Действующий президент-демократ США Джо Байден выступал перед журналистами журналистами в Белом доме, заявил, что намерен окончательно определиться с выдвижением на второй срок только в начале 2023 года. Но вот Трамп так долго ждать не стал. Он сделал это прямо сейчас. Некоторые связывают так или иначе нынешние действия Трампа с тем, что произошло на последних промежуточных выборах в Конгресс, которые для Трампа многие называют неудачными. Виктория Журавлева, руководитель... Нет, Виктор Олевич к нам присоединяется, да? Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист. Виктор Журавлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, чем можно объяснить, что Трамп стартует так рано?
На самом деле, это действительно несколько ранний старт, но он не слишком выходит за рамки обычного. Президентская предвыборная кампания в Америке начинается все раньше и раньше. Кандидаты обычно уже к следующему, после праздника, уже начинают свою предвыборную кампанию, отправляются в аграрный штат Айова вести свою кампанию, ведь прежде чем начинается, собственно, на федеральном уровне кампания, проходит праймериз каждой партии, в республиканской партии свои праймериз, демократические свои. И вот эта кампания на праймериз своей партии, она начинается достаточно рано. Поэтому здесь Трамп хотел застолбить за собой такое право первым выставить свою кандидатуру, воспользовался нынешним моментом. Хотя выборы действительно прошли для, с точки зрения интересов Трампа, не очень хорошо.
Вот объясните чуть поподробнее, что такое не очень хорошо выборы прошли для Трампа и кто такой ДеСантис?
Дело в том, что традиционно выборы в американский Конгресс, промежуточные выборы в рамках американских политических циклов, после победы нового президента через 2 года обычно побеждает оппозиционная партия. Это происходит потому, что кандидат в президенты, как правило, дает много обещаний избирателям, но эти обещания далеко не все можно реализовать. Появляются избиратели, которые ранее голосовали за президента и его партию, а затем начинают показывать разочарование и голосуют за оппозиционную партию. В данном случае оппозиционная партия была республиканская партия. Однако республиканцы показали отнюдь не столь хорошие результаты, как некоторые из них ожидали. В Сенате сохранился контроль демократов, то есть партии президента Джо Байдена.
Это уже окончательные итоги.
Дело в том, что итоги, не все итоги еще окончательные, но очевидно, что контроль демократов над Сенатом уже сохранен. Да, это очевидно.
Так.
Дальше. Что касается Палаты представителей, то действительно там контроль перешел республиканцам. Но при этом те кандидаты, которые симпатизировали Трампу или были как-то связаны с его интересами, они отнюдь не такую существенную роль будут играть в республиканской партии. Поэтому, учитывая, что существенная часть истеблишмента республиканской партии и Национальный комитет республиканской партии в большей своей части оппонирует Трампу, не желает его победы не только на федеральных выборах, но, собственно, не желает ему победы на праймериз республиканских, не хотят, чтобы он стал официальным кандидатом республиканской партии. И у него уже есть соперники, такие как губернатор Флориды ДеСантис, о котором вы упомянули. Все это достаточно такие знаки, отнюдь не положительные для кандидатуры Трампа. И более того, в ближайшие недели могут появиться еще и уголовные дела, связанные с Трампом, с тем, что он якобы хранил у себя в своем поместье в Флориде, якобы он хранил секретную информацию, документы, содержащие государственную тайну, вопреки американскому законодательству. И, конечно же, администрация Джо Байдена, Министерство юстиции могут воспользоваться этим для того, чтобы и еще более осложнить его президентскую кампанию.
Можно ли говорить о махинациях и вбросах в пользу демократов на этих промежуточных выборах, спрашивает наш слушатель Мартин.
Дело в том, что в американской политической традиции обвинения взаимные между республиканцами и демократами в фальсификациях или попытках как-то нарушить предвыборное избирательное законодательство, эти обвинения мы слышим практически в каждом избирательном цикле, в каждом электоральном цикле. Я напомню 2000 год, когда сложно проходил подсчет голосов после там кандидатами были да. Ал Гор, демократ, и Буш-младший, потом это дело дошло до Верховного суда. Во Флориде очень сложная была ситуация с подсчетами и пересчетами. Потом в 2004 году снова была сложная ситуация, теперь же в штате Огайо, когда потом в 2000 на прошедших выборах президентских, собственно, в 2020 году были снова обвинения там, от республиканцев. То есть каждый раз какая-то партия проигрывает, и, конечно же, ее сторонники время от времени пытаются найти какие-то причины, почему это произошло. По каким-то там...
Нет, даже, это понятно, не что самым... всегда это происходит, но бывают такие выборы, когда вот, что называется, один к одному идут кандидаты, и тогда, конечно, идут в суд, и только суд решает, что было на самом деле. В этот раз такого не понадобится.
Да, в этот раз еще есть в одном штате до, там, второй раунд, в том, что касается Сената в Джорджии. Но дело в том, что, опять же, судьба Сената уже предрешена, демократы смогли сохранить контроль, то есть у них уже 50 мест обеспечено им в Сенате, а когда у одной из партий обеспечено 50 мест, то 51-й решающий голос, согласно американской конституции, остается за вице-президентом. Вице-президент США в настоящее время это Камала Харрис, кстати, бывшая сенатор-демократ, и она, разумеется, будет голосовать, как и раньше, в пользу демократической партии. То есть так, демократам большинство в Сенате уже обеспечено.
Теперь вернемся к Трампу. Николай спрашивает, насколько важно то, что дочь Трампа Иванка отказалась даже поддерживать его на президентских выборах?
Эти семейные вопросы, конечно, интересны и сложны, но это не ключевой момент. Дело в том, что Трампа отказались поддержать и его же бывший вице-президент Майк Пенс, и его же министр Майк Помпео, и целый ряд других деятелей, от бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона до бывшего советника по нацбезопасности, в общем-то, трое из четырех бывших советников по нацбезопасности, которые при нем были, отказались его поддержать, его отказывается поддержать целый ряд однопартийцев в Сенате, в Палате представителей, поэтому ситуация для Трампа достаточно сложная, и его избрание на новый президентский срок через два года маловероятно.
Теперь, возвращаясь к ДеСантису, который, как говорят, стал главным победителем этих промежуточных выборов, ну, среди консерваторов, конечно, среди республиканцев, извините. Так вот, значит, ДеСантис перед выборами сильно проигрывал Трампу, если бы президентские выборы проходили, эти же опросы регулярно проводят, он был вторым среди республиканцев по популярности, но сильно проигрывал Трампу. Что-то изменилось?
Но дело в том, что так или иначе будут республиканские праймерис, и в ходе этих праймерис будут дебаты, и не одни дебаты, а, скорее всего, целый ряд дебатов, в которых будут с высокой долей вероятности участвовать и ДеСантис, и Трамп, и, вероятно, другие потенциальные республиканские кандидаты. И там Трамп сможет себя проявить как оратор, он действительно неплохой оратор, лучше, чем многие его соперники, как в собственной партии, так и в демократической партии. Но, с другой стороны, американцы уже смогли понаблюдать за Трампом как президентом. Они знают, что такое Трамп как президент. Четыре года он был президентом. И для многих, с точки зрения многих американцев, не лучшим образом себя зарекомендовал. И в том, что касается внутренней политики, где он отличился скандалами, скандальным поведением, постоянными стычками с однопартийцами, с представителями противоположной партии, грубыми высказываниями резкими, сложными ситуациями во внешнеполитической сфере. И поэтому, опять же, многие из тех, кто за него голосовал в 2016 году, просто не готовы это сделать вновь. Но между тем, у него есть свой ядерный электорат, несомненно. У него есть своя и достаточно такая большая, немаленькая база из избирателей, и они будут его, несомненно, поддерживать в ходе этой кампании.
Ну, и все-таки, возвращаясь к 44-летнему ДеСантису, ну, во-первых, молодой кандидат, что неожиданно для последних президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Во-вторых, а он кто вообще? Он трампист. Он прямо противоположный по взглядам республиканец, чем Трамп. И тут спрашивают наши слушатели, а он итальянец?
Да, дело в том, что Он мейнстримный республиканец, такой классический республиканец. Флорида известна как штат с большой и глубинной американской общиной, которая голосует, особенно старшее поколение голосует за республиканцев, младшие уже меньше. Флорида – это штат, где находится много, достаточно много военных баз, то есть там много военных, которые тоже склоняются к голосованию за республиканцев. Там есть и консервативная достаточно часть Флориды. То есть во Флориде есть такая давняя старая республиканская традиция, и Десантис в этом смысле за ее рамки не выходит. Он не трампист, он соперник Трампа, он в настоящее время проводит, очевидно, антитрампистскую линию. Он понимает, что Трамп его основной соперник, и будет ему противостоять в ходе этой кампании.
Он итальянец?
У него есть итальянские корни, да.
Спасибо. Виктор Алеевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист. Тут просто спрашивают, интересно, был когда-нибудь в Соединенных Штатах итальянец-президент? Ну, может, будет как раз в ближайшее время. Губернатор Флориды, 44-летний Рон Де Сантис, представляет республиканскую партию. Он в браке, у него трое детей на данный момент. Он был членом Палаты представителей с 2013 по 2018 год. Изучал историю в Йельском университете, как рассказывают. Ну, и в Гарварде тоже. Гарвард, юридическую школу в Гарварде у нас с отличием закончил, со степенью доктора юриспруденции в 2005 году. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал для ваших сообщений работает. Вот Юстас пишет, в общем, для России одно не лучше другого. Хрен редьки не слаще, пишет он. Сами уж решайте, кто из них кто. Трамп красавчик, пусть рано, зато нам понятно, кто у них будет кандидатом, пишет Никитец. А мне кажется, что вот до конца непонятно теперь. Во всяком случае, после этих промежуточных выборов. Дальше, что еще пишет... Если Трамп выдвигается на пост президента, это Николай продолжает, можно ли против него возбуждать уголовное дело? То есть вы думаете, если он заявил, он не выдвигается еще? Напоминаю, он только заявил, что будет выдвигаться. Это пока ничего не значит. Еще будут промежуточные выборы. Кандидатом на пост президента от республиканской партии он станет очень нескоро. Поэтому вот Адам пишет, Де Сантис это пока губернатор, то есть просто функция. Трамп один из лидеров республиканцев, этот статус вполне может оказать позитивный эффект для электората. Де Сантис уже, это уже точно не только губернатор, не только функция, это тоже один из лидеров республиканцев. Но еще раз напомню, перед промежуточными выборами все-таки, когда граждан спрашивали, вот если бы выборы были сегодня, и вам надо было бы понять, кто будет представлять республиканскую партию на выборах президента Соединенных Штатов Америки, то Трамп сильно обгонял Де Сантиса, но, говорят, вот эти выборы должны сильно поменять это соотношение. Соотношение было перед выборами что-то типа 60-35. Я не точно привожу цифры, привожу их по памяти, но соотношение примерно такое, почти в два раза. 7373948, телефон прямого эфира. Все они на выборах хороши, а потом ломаются, полагает Панк 13, вы, видимо, следите за выборами в Соединенных Штатах Америки, потому что вот это вот хороши, а потом ломаются. А в чем, собственно, проявляется эта поломка американских президентов с вашей точки зрения? 7373948, Пентагон, срочное сообщение. Запад должен делать больше для удовлетворения нужд Украины в средствах противовоздушной обороны. Это цитирую с ленты агентства ТАСС. Выступил министр обороны Ллойд Остин, и он сказал, что вот это надо делать больше. Средства ПВО могут помочь защитить энергетическую инфраструктуру Украины, обеспечить теплом ее детей, говорит Ллойд Остин. Думаю, что у нас большая повестка, я надеюсь на достижение значительного прогресса. Он выступил на очередном заседании, созданной странами Запада, группы, которая занимается как раз координацией поставок оружия Украине. Проходит это заседание сейчас в удаленном режиме. Об этом пишет агентство ТАСС буквально в эти минуты. Напомню, мы говорили сегодня о Трампе, бывший президент США. Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Как он сказал, объявляя о выдвижении своей кандидатуры на пост американского президента, я делаю это ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Среда, 16 ноября, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет Москва. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. Это либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо на Ютубе. Ютуб-канал «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это, во-первых, нас продвигает, это дает вам возможность легче найти следующий выпуск программы. Что касается того, что мы будем делать прямо сейчас, то это московские пробки.
В движении.
Не в том смысле, что мы будем делать московские пробки, мы будем делать обзор московских пробок, которые усиливаются на глазах. Шестибальные прямо сейчас по Яндексу. Нам, правда, Яндекс обещает, что через полчаса они станут пятибальными. Но дальше хуже. 5 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 8-бальные пробки нам обещают на 19 часов. Что касается прогнозов, еще раз напомню, 5 баллов через полчаса, сейчас 6 баллов. Что касается движения, вот если на карту пробок посмотреть, то очень тяжелый центр, очень тяжелое бульварное кольцо, особенно если с востока на запад, такое внешнее это бульварное кольцо. И что-то совсем уж тяжелое происходит сейчас на набережной, на Серебрянической набережной, на Устинской набережной, ну и дальше на Москворецкой набережной. То есть, если вы пытаетесь выехать в центр по набережной Яузы, то вам придется на это много времени потратить. Еще тоже тяжелое очень движение, то, что я вижу на карте пробок, на Николаемской улице и дальше, соответственно, на Яузской улице и вот туда. Там очень сложно ехать, имейте это в виду.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Ну и еще раз напомню, что у нас закрылась зеленая ветка московского метро. Тут на юго-востоке получается, да, на юге и юго-востоке. И, соответственно, из-за этого большие сложности с движением в том районе. В районе метро Автозаводская внутренняя трешка сейчас останавливается до Автозаводской улицы. И это тоже важно иметь в виду, когда вы планируете какие-то поездки. Проспект Андропова, Автозаводская улица, часть третьего транспортного кольца. Это тоже сложные места для продвижения. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Треть россиян, как выясняется, согласны получать серые зарплаты при их повышении в два раза. Как будто бы кто-то им предлагает повышение в два раза, но неважно. Будет ли больше серых зарплат? Это первая тема. А вторая тема – это погода. Москвичей предупреждают, что сильный снегопад в городе будет уже послезавтра. Какой погоды в ближайшее время ждать? Можно ли считать, что вчера наступила в городе зима? Тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются. Смотрим, что есть из ленты ТАСС или ленты агентства РИА Новости. Пока только одно срочное сообщение. Министр экономики Молдавии ушел в отставку, и об этом только что объявлено.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, результаты опроса. Сервис «Работа.ру» спрашивал людей. РБК цитирует материалы этого опроса, который сервис провел. Согласно результатам опроса, 72% опрошенных говорят, что у них есть официальный доход. То есть они, может быть, и работают за серые деньги, но официальный доход у них какой-то есть. 72%. При этом треть граждан, когда их спрашивают, а вы готовы получать серую зарплату, то есть не иметь официального дохода? Они говорят, да, готовы, но тогда нам пусть зарплату увеличат в два раза. Каждый пятый опрошенный признается, что их работодатель все-таки конверты сотрудникам выдает. Каждый десятый респондент говорит, что доход от работы не оформлен официально вообще. Чаще всего серые зарплаты выдают в ритейле и торговле, кроме того, в строительстве, охране, безопасности, бухгалтерии, а также в сфере культуры и развлечений. 31% опрошенных не согласились бы перейти на серые выплаты в случае их повышения даже. 37% ответили противоположно. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС, кандидат экономических наук. Константин Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
В нынешних условиях можно ли говорить о том, что серых зарплат, по идее, должно стать больше?
Ну, говорить-то об этом можно. Вопрос, реализуемо это или нереализуемо.
А это следующий вопрос.
Да, значит, всегда есть заманчивое предложение работодателя для работника увеличить заработную плату. Но, как правило, это, в общем-то, обманка. То есть почему? Потому что за счет чего это будет происходить? Это будет за счет происходить того, что ему часть зарплаты будут выплачивать серую, и работодатель будет экономить на страховых платежах в пользу работника.
Вот. Так.
Но это противозаконно. Как только человек соглашается на данные условия, он уходит из правового поля и становится полностью беззащитным.
Подождите, вот давайте, во-первых, про беззащитность, а во-вторых, про уход из правового поля. Чем это грозит работнику?
Работнику это грозит тем, что он не будет набирать свои пенсионные права, у него будет маленькие выплаты по больничным, у него могут быть маленькие выплаты к отпуску и прочее, прочее.
Что такое маленькие выплаты по больничным? Ведь мы знаем, что по больничному не выплачивают много и так.
Но выплачивают в пределах ограниченного фонда оплаты труда, с которого взимаются страховые взносы. То есть на сегодняшний день максимально, если мы говорим, это для этого года 1 065 000, да, в год фонд оплаты труда. Это где-то 83 000 в месяц приблизительно, да? Вот, поэтому, это выше средней заработной платы по России. Отсюда, соответственно, да, мы можно говорить о том, что вот действительно, как бы, можно не получать. Несмотря на что
так, будет... Так, с больничными понятно.
В размерах работник будет соглашаться на какую заработную плату.
С больничными понятно. На пенсию это как-то влияет?
Конечно, безусловно. Только с легальных заработных плат уплачиваются страховые взносы, да, в Пенсионный фонд Российской Федерации. Значит, на сегодняшний день это составляет 22% от фонда оплаты труда работника. Ну, то есть от его заработной платы работодатель должен уплатить 22%. Не с заработной платы, а как бы дополнительно он платит от фонда оплаты труда. Соответственно, так сказать, и по больничному он платит 2,9%. То есть в сумме, если мы говорим о всех страховых платежах, это составляет 30% от фонда оплаты труда. Конечно, работодателю достаточно выгодно сократить официальную заработную плату работника. Да?
Ну, там-то, с пенсией-то уж точно пенсию 80 тысяч тебе никто не заплатит, поэтому люди скажут, ну и что такого?
Пенсию 80 тысяч не заплатят, но если вы не заработаете определенное количество баллов в год, то, соответственно, вам страховой год не будет засчитан. То есть здесь тоже есть опасность. То есть вы можете просто, если это маленькие заработные платы, человек может не попасть в как раз ту градацию, когда ему засчитают этот платеж в этом году.
И второе, если уж мы поговорили об опасностях, а теперь вот люди-то говорят, мы согласны получать серые зарплаты, если нам заплатят в два раза больше вот в этом самом конверте. Обычно серая зарплата насколько больше белой?
Знаете, у меня нет такой статистики на самом деле, но по прошлому опыту я давно уже не слышал как бы по крупным средним предприятиям, где выплачивалась бы такая серая заработная плата. Как правило, это относится к малому бизнесу. Вот. Там, где идет тяжело учет, тяжело контролируется государственными органами. Поэтому здесь не могу ничего сказать о количественных характеристиках этих средних заработных плат.
Ну и про Федеральную налоговую службу, ведь от нее во многом это зависит. И говорят, она сейчас стала намного сильнее, и серая зарплата в 2022 году это почти технически неосуществимо.
Вы абсолютно правы, мы сегодня все очень прозрачны для государства. У нас есть СНИЛС, у нас есть ННЭ, то есть нас государство полностью увидит, все наши доходы и расходы по существу. Поэтому идти на такие правонарушения, во-первых, это будет опасно для работника и дорого для работодателя. Сегодня, так сказать, тот серьезный бизнес, который занимается действительно производством, как правило, ему нет смысла идти на эти нарушения, потому что дальше санкции будут намного серьезнее, чем
выгода.
Спасибо. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики Иран Хиггса, кандидат экономических наук. Все, пенсия все равно будет плюс-минус у всех одинаковая и небольшая, и нам будет ее не хватать, пишет Никитец. А люди получали и будут получать, уверен 874-й. С его точки зрения про налоговую очень смешно. Видимо, человек с налоговой инспекцией не сталкивался. Нет такого, во сколько раз серое больше белой. Есть белое минимальное, 30 тысяч примерно, и сверху конверт, пишет Дмитрий. Ну, видимо, это у вас так. У всех же по-разному. Мелкий полагает, что не так давно повысили возраст пенсионный, и таким образом пенсионными правами, как он выразился, подтерлись. Ну и что? Мы же говорим о размере пенсии. Вот если вы будете работать в белую, у вас будет одна пенсия. Если будете работать в серую, у вас будет другая пенсия. Ну вот, скажем, даже если не пытаться говорить, что так она будет 50, а так будет 20. Ну, скажем, 25 и 20. Чувствуете разницу? 5 тысяч в месяц. Работаю в одной компании больше 10 лет. Начинали с серой зарплаты, сейчас от серой осталось только 13%, которые мой налог закрывают. Пишет 408, который признает, что даже несмотря на это, серая зарплата остается. Мелкий уверен, что в серую заработает себе на пенсию. Но мне кажется, что это в некотором смысле преувеличение. Попробуйте понять, как это работает. Кто-то верит в пенсию, кстати, спрашивает 530-й. Ну и Виталий напоминает один из выпусков программы «Своя правда». Говорит, философская была на прошлой неделе, где мы обсуждали, что наш человек не тот, что там на Западе, где человек алчный, все ради выгоды, а наш особенный за государство и честный. Можно считать, что данный опрос – это в некотором смысле к этому тезису контраргумент. Если серая зарплата, почему бы нашим людям, значит, получается не быть алчными? Значит, они такие же, как там на Западе? Не знаю. Опрос показал, треть россиян согласны получать серые зарплаты, но, правда, при одном условии, если эти зарплаты по сравнению с белыми в два раза повысят.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Я лучше, пишет Мелкий, буду получать в черную 150, чем в белую 75. Тут одна главная проблема, скорее всего. То есть, если вы в белую получаете 75, даст ли вам кто-нибудь в черную 150? Я вообще готов получать хоть что-нибудь. Или что за 3? Или что? Что-то... Панк 13 что-то пошутил, видимо. Я пока не понимаю, что. Следующая тема. Снегопад. Была такая певица Наник Бригвадзе, снегопад, если женщина просит, там что-то про бабье лето было. В общем, короче, бабье лето закончилось, уже бесполезно просить, как кажется, 16 ноября, но в любом случае вчера в Москве появился снег. Говорят, что к концу недели снег появится уже окончательно. Москвичей предупредили, что 18 ноября, то есть в пятницу, будет не просто снег, а сильный снегопад, и до конца недели, как говорят, выпадет не менее 40% месячной нормы осадков. Особенно в ночь на воскресенье и морозы сильно окрепнут. Говорят, что, я вот не знаю, в Москве или в Подмосковье, но морозы могут достигать, внимания, 15 градусов. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так что, все, уже зима?
Да, все, зима, причем как по температурному режиму, так и по снежному покрову. И, кстати говоря, справедливости ради отмечу, что вот этот пресловутый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, он произошел накануне, но с пятидневным опозданием от положенных климатических сроков. Для Москвы вообще-то это должно происходить 10 ноября. А вот по снежному покрову, конечно, небесная канцелярия нас удивила. И практически на две недели раньше обычного, в общем-то, землю припорошило довольно уже таким, ну, скажем, солидным снежным покровом для этого времени года.
Вот про солидный снежный покров давайте чуть-чуть поподробнее. Или это только для... Ну, снега-то нет.
Снег есть. На ВДНХ утром высота снежного покрова, это базовая столичная метеостанция, составила 5 сантиметров. На Балчуге в центре города 7 сантиметров. Ну а в Тушино 10 сантиметров. И для справки, это показатели первой декады декабря. Ну а что касается долговременных прогнозов, то вот сегодня такая оформилась небольшая передышка. В в погоде, но это все ненадолго, поскольку начиная с завтрашнего дня вот эти вот циклонические карусели атлантического происхождения, один из них даже будет балканского происхождения, будут так утюжить среднерусскую равнину зарядами снега. Ну и, соответственно, по моим оценкам, к выходным высота снежного покрова составит 10-15, а местами уже даже, ну это в большей степени к югу, до 15-20 сантиметров. А это, между прочим, сугробы, которые, как правило, характерны для конца декабря, начала января. Ну и по температуре будем падать. С каждым днем холоднее и холоднее. В ближайшую ночь минус 3, минус 8. Завтра не выше нуля, минус 5. Ну и в последующем выходим на... к выходным показатели минус 5, минус 10, ночью днем минус 3, минус 8, а на следующей неделе ударят морозы уже до минус 8, 13, даже, может быть, 9, 14, ниже нуля в темное время суток. Но там погода будет улучшаться.
Но подождите, вот эти до 14 градусов мороза на следующей неделе, это ночью в Москве или все-таки в Подмосковье?
Но в Москве это в среднем где-то будет, будут столбики термометров опускаться до 12 градусов, а по области 9-14, но я даже не исключаю, что и 10-15. То есть это вообще-то показатели, это вообще-то показатели января, то есть это январские морозы. Я напомню, что это как раз климатическая норма для января.
Скажите, Евгений, если январские морозы у нас в ноябре, то что будет в январе?
Но если по порядку, то что будет в январе? Ну, прежде чем говорить про январь, нужно сказать про декабрь. Декабрь, по моим оценкам, будет в среднем по температурному фону соответствовать многолетней климатической норме. А вот январь по температуре окажется на 2 градуса теплее нормы. В феврале это положительное отклонение составит уже 3 градуса над средними климатическими показателями. Так что старт будет зимой достаточно буйный, холодный, студеный, как полагается. Ну, а потом уже во втором и третьем зимнем месяце с такими элементами мягкости в температурном режиме. Что касается осадков, то здесь, я думаю, что будет все близко к норме, даже, может быть, с преувеличением над нормой процентов на 10, но это говорит о том, что снега будет достаточно, снежного покрова будет вполне себе для того, чтобы воспринимать зиму как настоящую такую русскую и вполне себе комфортную для этого сезона.
То есть снега в этом году будет меньше, чем в прошлом?
Ну, в прошлом, да, было достаточно много. Ну, относительно прошлого, да, чуть поменьше, конечно.
Спасибо. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Итак, у нас в ноябре будут январские морозы, а в январе, судя по всему, ноябрьские. Потому что, как нам только что объяснили, начало зимы будет таким прохладным, а потом зима будет теплее обычного. 7373948, телефон прямого эфира. Так, смотрите, значит, мороз и снежок — это прекрасно. С другом занялись незамерзайки, улетает в эти дни, как горячие пирожки. Хвастается 408-й. 45-й рассказывает, что в 30 километрах на север от Москвы снег нет вообще. Значит, Виталий тут вслед за Тишковцом, который объяснил, что вообще-то вряд ли это про область мы говорим, а про город. Он говорит, нет, все-таки это, наверное, будет в области где-нибудь в челюстях. Челюсти он, наверное, так называет. Дальше, полюс холода. Ну да, в челюстях у нас полюс холода Подмосковья, это известно. Дальше, наконец-то зима, радуется Никитец. Лимузин пишет, что он готов с Вильфандом спорить на деньги. Ну так вы с Вильфандом тогда и договариваетесь. Румата обращает внимание на формулировку «циклонические карусели балканского происхождения». Все ясно, что пишут. Ну да, действительно. 7373948. Странно, Лимузин собирается спорить с Вильфандом, а звонит сюда. Да, слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Ну, вчера катался ночью, всю ночь я катался по ближайшему Подмосковью, по Люберцам примерно. Еще там где-то и по Москве, и по МКАДу, и шел снег, потом снег вроде не шел, гололед, и я лично не видел ни одной ни одного автомобиля коммунального, который бы там что-то разбрызгивал, разбрасывал, убирал и так далее. Вот это вот, так сказать, грусти придает немножко. А так, в общем, наступила зима, как обычно, внезапно для многих, и я что-то не вижу, чтобы было столпотворение где-то на переобувку автомобиля. Ну, наверное, сегодня оно
есть. Но все уже и переобулись.
Ну, наверное. Но как-то в этом году это как-то прошло прям так вот, прям
по лайту совсем прям. Ну,
я не переобуваюсь, поэтому, но я видел очереди до этого. 7373948, телефон прямого эфира. Что у нас дальше? Значит, срочное сообщение. Белорусские пограничники сбили беспилотник, который с украинской стороны нарушил границу. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Да, это срочное сообщение и на новостях. РИА Новости пишут, что это не просто беспилотник, а дрон, оборудованный для ведения разведки. Ссылаются на белорусский погранкомитет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, не согласен с экспертом Чешковцом, хотя он, конечно, профессионал. Снег выпадал в Москве гораздо раньше. Я помню 12 лет назад, когда я томился в пробке на Пречистенке. Он выпал. Первый снегопад был, который создал несуразицу на дорогах Москвы 15 октября, как раз на Покров. Вот. Второе хочу сказать, судя по народным приметам, надо ориентироваться не только на снежную, но и очень морозную зиму. Морозы обозначились не только в северных регионах, но и в других регионах, которые севернее Москвы. Это традиционно, если не только дальняя
Подмосковье. На основании чего?
Ну, вот в нашем дворе зардела так рябина, на которую все обращали внимание, птицы склевали все ягоды, никогда такого не было. Тем более есть еще несколько примет, по которым в любом случае надо ждать морозов еще больших в январе и феврале, а тем более, что, судя по прогнозам международного класса экспертов, синоптиков, зима сдвинулась на месяц вперед, поэтому если ветра достигают с Баренцева моря,
Зима сдвинулась на месяц вперед, то есть что? То, что было раньше декабрем, теперь январь.
Зима будет затяжная, а в марте она в любом случае не начнется. Арктический...
Ой-ой-ой, слушайте, это вы меня окончательно запутали, зима не начнется в марте. Она не закончится в марте, наверное, вы это имели в виду. Хорошо, договорились. Значит, то, что сейчас ноябрь, раньше был октябрь. Вот я так понял идею Вайса. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, а я сегодня...
Переобулась.
Подскользнулась и примяла чужую машину на выезде из парковки.
В смысле, на выезде или на выходе?
Нет, на выезде из парковки я выезжала, вот заехала на такой вот бугорок, который образовался, и соскользнула с него, и, в общем, оказалось, что примяла машину. Вот.
Все нормально?
Ну как все нормально, все живы, как сказали гаишники, но это только железо, вот, но все равно было, конечно, не очень приятно. Что касается вот замечаний по поводу того, что там работают службы, не работают, я, например, видела, как сегодня по тротуарам разбрасывали, хотя, конечно, справедливости ради надо отметить, что, конечно, тротуары... Все тоже очень скользкие.
Скользковато, да. Я тоже сегодня два раза пытался упасть. А на рябину по-разному, оказывается, можно смотреть. Вайс нам рассказал, что, глядя на рябину, он нам прогнозирует холодную зиму. Анна пишет, что зима будет умеренная. Она говорит, рябины на деревьях уродилась по-среднему. То есть она тоже на рябину смотрит и говорит, нет, наоборот, как раз умеренная будет зима. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир.
Да.
Рушан, Москва. Я очень рад этой погоде, того, что убрали наконец-то самокаты. Вот что хотел сказать. Нету больше самокатов.
Ну, у каждого своя радость, я понял. Я к зиме готов, пишет 201-й. У меня теплая куртка, штаны и ботинки. Мне не страшно. 23 года назад, рассказывает 789-й, выпал точно такой же снег, как вчера. Я, говорит, ехал в роддом и узнал, что дочь родилась. Значит, дочь надо поздравлять скоро с днем рождения. Климат очень изменился, пишет 497-й. Народные приметы давно не катят. Виталий рассказывает, как скользко на плиточке. Плиточка тоже разная бывает. На некоторой скользко, на некоторой нет. Серж 13-й рассказывает, что сегодня как раз переобулся. Николай пишет, что на выходных собирается на зимнюю рыбалку. Интересно, как это вы на выходных пойдете на зимнюю рыбалку? Там же льда еще не будет. Или для зимней рыбалки лед? Не принципиален. Джекпот хочет одно узнать. Вот Евгений Тишковец, который нам все это рассказывал, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, он хотел бы услышать ответ от Тишковца. Часто ли Тишковец ошибается? Ну, часто ли ошибаются синоптики? Не знаю, у нас всегда есть возможность проверить. Мы можем, в принципе, то ли пальцы загибать, то ли где-то пометки специальные ставить. Ну, если бы нам было делать нечего прямо сейчас новости.